Папа, зачем нужно учить историю? Ведь это уже прошло, было и нет.
Почему нет? Вот представь себе, ты шел по дороге, прошел часть пути. Разве дорога исчезла только потому, что ты ее уже не видишь?
Но я же туда не вернусь.
Как знать? Если ты не помнишь, откуда пришел, есть опасность заблудиться. Будешь ходить кругами и даже не поймешь, где находишься. История, сынок, это дорога народа, дорога мира. На ней есть вехи, главные события. И должны быть хорошие проводники.
А какие проводники хорошие?
Как тебе объяснить, сынок? У Бога обо всем и обо всех есть замысел. О каждом человеке.
И обо мне?
Да, конечно. О каждом народе, о целом мире, не только о тебе. И тот, кому этот замысел открыт, тот хороший проводник. В болото или во враг не заведет.
А кто угадывает планы Бога? Наверное, какие-то великие ученые? Да, папа?
Нет, сынок, тут дело не в учености. Хотя учиться нужно обязательно. Но все же лучшие провожатые по дороге жизни – это святые. Следуй за ними и никогда не заблудишься.
Шагаем, размышляем
и песенку поем.
Песенку поем.
Вот крепость ров бойницы, кто в ней сейчас живет, и почему толпится вокруг честный народ. Вот церковь показалась,
и озеро вдали,
как бодро нам шагалось.
Неужто мы пришли?
Неужто мы пришли?
Ну что, сынок, начинаем наше путешествие по дорогам истории. Куда бы нам с тобой отправиться?
А хочешь на Куликово поле? Его еще называют первым ратным полем России. Там было знаменитейшее сражение.
Пошли, я люблю сражения. А сколько километров до Куликова поля?
На дорогах истории, сынок, расстояние измеряется не километрами, а годами. И даже столетиями. Наше путешествие будет не близким. Придется уйти на целых 7 веков назад.
Ух ты, как далеко! Целых 700 лет! 100 раз больше, чем мне. Даже моего прадедушки тогда, наверное, не было.
Не только твоего, но и моего прадедушки не было. И прадедушкиного прадедушки не было. 700 лет – огромный срок.
Ну, хоть какие-то наши предки тогда были?
Конечно, были. Правда, как их звали и из какого они княжества, нам с тобой неизвестно. Слишком много времени прошло.
Почему про княжество известно? Они жили в русском княжестве.
В том-то и дело, сынок, что не было тогда единого русского княжества. Русь была раздроблена, и княжеств было много. В каждом городе сидел свой князь, и они часто ссорились. И даже порой воевали друг с другом.
Опомнитесь! Опомнитесь! Побудьтесь, Боже! Вы же братья!
Не брат ты мне, Боля! Не брат ты мне, Боля! А ворог лютейший!
Опомнитесь! Побудьтесь, Боже! Вы же братья!
Из-за таких междоусобиц и смогли завоевать русскую землю татаро-монгольские ханы. Так всегда бывает. Если свои дерутся, врагу добыча сама в руки идет.
Но потом князья поняли, что это опасно.
Поняли, когда оказались под игом Орды. Так называлось государство кочевых народов, которые на нас напали. Но для того, чтобы дать ордынцам отпор, надо было собраться с силами. А сил-то уже не было. Воинов поубивали, города пожгли. Рязань, к примеру, сожгли дотла.
И долго мы собирались с силами?
Очень долго. Лет 150.
150?
Да, сынок. В старину люди умели терпеть. Терпеть и ждать, не впадая в уныние, если победа не дается сразу.
Ой, Ой, папочка, смотри, что там такое?
Где?
Да вон там, видишь, Кремль деревянный, купола, башенки, как в мультфильме про царя-султана.
Вижу, вижу, сынок, это древняя Москва. Народ посадский толпится. Наверное, что-то важное произошло. Эй, люди добрые, что тут случилось?
Радость у нас великая, мил человек. У князюшки первенец родился. Дмитрием довекли. А ты и отрок твой откуда будете? Одежа у вас не нашинская, чудная.
Мы из России 21 века.
Вот я и гляжу. Чужестранцы, в добрый путь.
Пап, почему он нас назвал чужестранцами?
Потому что государства России тогда еще не было, и он принял нас за чужаков. Тем более, что и одеты мы не так, как они. Ты же видел, рубахи почти до колен, пояс, лапти. А событие произошло поистине историческое. У московского князя Ивана Красного не просто родился сын, родился Дмитрий, будущий Донской. Именно ему было суждено собрать разрозненных русских князей и их ратников в единое войско, которое и сразилось с полчищами Мамая на Куликовом поле.
Наверное, он тоже, как мы с друзьями, любил играть в войну.
Не знаю, во что он любил играть, знаю только, что детство его очень рано кончилось.
Батюшка, на кого ж ты нас оставил? Зашло наше солнышко красное, не в беде остаемся. Вдовица горюет, детки осиротели. Ой, беда бедовая!
Папа, а кума не плачут, чьи дети осиротели?
В 1359 году умер князь Иван Красный, и дети, старший сын Дмитрий, его брат и сестра, осиротели. Дмитрию тогда было 9 лет.
9? Всего на 1,5 года больше, чем мне. И с кем он остался? Мама у него была?
Да, княгиня Александра. Но воспитанием мальчиков полагалось заниматься мужчинам. И княжича после смерти отца воспитывал великий русский святой, митрополит Алексий Московский. А в 12 лет Дмитрий уже занял княжеский престол.
Но ведь он еще был ребенком.
В те времена, сынок, дети взрослели рано.
Все равно управлять княжеством? Откуда он знал, как это делать в 12 лет? Моему двоюродному брату Максиму тоже 12. Разве он справился бы?
У юного князя были очень хорошие наставники. Тот же митрополит Алексий. Он возглавил Боярскую думу, и князь все делал с его благословения. А еще одним провожатым Дмитрия по дороге жизни был, знаешь кто?
Кто?
Сергий Радонежский.
Тот самый, который в Лавре, в Сергиевом посаде. Помнишь, папа, мы ездили? Там еще такая очередь была к его мощам. Он что, тоже жил в это время?
Да. Преподобный Сергий даже стал крестным отцом и двух детей князя Дмитрия. Но это случилось позже. А пока князю пришлось пройти испытание, которое окончательно превратило его из мальчика в государственного мужа. Юный князь поехал туда, откуда мог не вернуться. Во всяком случае, живым. Он поехал в Орду.
Но зачем ему это было нужно?
Татары-монголы тогда хозяйничали на нашей земле, и у них надлежало получить разрешение на право быть великим князем. Это называлось получить ярлык.
При чем тут ярлык? Помнишь, мама тебе подарила новую куртку, и когда ты пошел в ней на работу, она крикнула вдогонку: «Срежь ярлык!» Ты еще обернулся, тогда и меня попросил срезать ножницами маленькую картонку. На ней было написано: размер 50, цвет корич, и еще какое-то смешное слово — артикул.
Во времена Орды ярлык был не маленькой картонкой, а большущей бумаженцей, иногда метра полтора в длину. Так называли письменный документ, который сообщал о решении ордынского начальства.
Но с князем Дмитрием ничего не случилось? Ему там в Орде ничего плохого не сделали?
Слава богу, нет. Он вернулся невредимым. Но испытания на этом не кончились. Суздальский князь пытался помешать Дмитрию стать великим князем.
Что, ему жалко было, что ли?
Жалко. Он сам хотел. Вот и вышел у них спор. Московский князь будет великим или суздальский? Великий – это самый главный. А главный всегда один.
И началась драка. Вчера у нас Колян с Вовкой тоже спорили, кто главнее. Такое побоище было.
К счастью, у князей дело до драки не дошло.
А кто кому уступил?
Увидев полки Дмитрия, суздальский князь испугался и убежал. Потом, правда, еще раз пытался оспорить свое главенство, но в конце концов они помирились. Суздальский князь присягнул Дмитрию Ивановичу на верность, а через несколько лет отдал ему в жены свою дочь Евдокию. И смотри, как интересно получилось. Отцу не суждено было назваться великим, но когда он с этим смирился, Бог его за смирение вознаградил. Дочь его, жена великого князя Московского, стала великой княгиней, а впоследствии была прославлена в лике святых. Вот какой чести удостоился ее отец.
А потом уже была Куликовская битва?
Нет, не сразу. Хотя я понимаю, что тебе не терпится. Ладно. Скажу только, что князю Дмитрию пришлось очень много сражаться с самыми разными противниками. Но он не стал от этого жестоким. Наоборот, современники отмечали в его характере сочетание силы и милосердия. Запомни, сынок, это и есть настоящий мужской характер. Сила и милосердие. Ну а теперь в путь.
Шагаем мы с отцом,
шагаем, размышляем
и песенку поем,
песенку поем.
Вот крепость ров бойницей, кто в ней сейчас живет и почему толпится вокруг честный народ. Вон церковь показалась
и озеро вдали,
как бодро нам шагалось.
Неужто мы пришли?
Неужто мы пришли?
Князь Дмитрий не только воевал с врагами, но и старался приобретать союзников среди князей. Это было очень важно, чтобы начать освободительную борьбу. Он прекрасно понимал, что в одиночку такого могучего врага не одолеешь. И вот наступил момент, когда князь отказался платить ордынцам дань. Это был страшный вызов. Никто до него не решался на такую дерзость.
Что это, папа?
Это ярица взбешенный Мамай.
Главный ордынский хам?
Нет, главный военный начальник, прибравший к рукам власть в Орде.
Ой, дерзкий пес, я ему покажу.
Мамай начал собирать войско?
Не просто войско, а несметные полчища. Там были и татары-монголы, и пришлые наемники, литовцы, поляки, даже фраги. так тогда называли итальянцев.
А у князя кто был за него?
Князь, понятное дело, тоже не сидел сложа руки. В собирании войск участвовало 36 городов. Каждый дал своих ратников, и в городе Коломна был устроен смотр войск. А еще князь поехал к Сергию Радонежскому.
В Лавру?
Тогда еще Лавры не было. Деревянный монастырь живоначальной Троицы, который основал преподобный Сергий, стоял в глухом лесу. Дмитрий взял с собой всех прибывших ему на подмогу князей и воевод и отправился в обитель. Поклонившись Святой Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу, великий князь сказал игумену Сергию:
«Ты уже знаешь, отче, какое великое горе сокрушило меня, да и не меня одного, а всех православных. Мамай двинул всю орду безбожных татар, и вот они идут на мою отчизну, на русскую землю, разорять святые церкви и губить христианский народ. Помолись же, отче, чтобы Бог избавил нас от этой беды».
«Иди, господине, небоязненно. Господь поможет тебе на безбожных врагов. Победишь и враги твоя».
Чтобы еще больше укрепить дух нашего воинства, преподобный Сергий дал великому князю двух монахов – Александра Пересвета и Андрея Ослябию. До прихода в монастырь они были храбрыми богатырями, очень опытными в военном деле.
«Благословляю, князь, тебя и твою дружину. Господь Бог да будет твой помощник и заступник. Он победит врагов твоих и прославит тебя».
«Если Господь и Пресвятая Матерь Его пошлют мне помощь против врага, то я построю монастырь Пресвятой Богородицы».
«Ступайте с Богом, а я буду молиться о вашей победе».
Не только преподобный Сергий предрек князю Дмитрию победу. Было явлено и несколько чудесных знамений.
Папа, что такое знамение? Большое знамя?
Нет, это знак свыше. Весть из небесного мира. Когда войско уже готовилось выступить в поход, ночью в церкви, где стояла гробница другого великого русского святого и полководца Александра Невского, он был прадедом князя Дмитрия, инок Пономарь вдруг увидел.
«Я увидел, как сами собой загорелись свечи. Сами. Никто их не зажигал. Из алтаря вышли два старца. Кто они были, не ведаю. Знаю только, что туда никто не заходил. Они приблизились к гробнице и воззвали к Александру, чтобы он вышел на помощь своему правнуку, идущему на бой с иноплеменниками».
«Ух ты! И что, он вышел?»
«Да! Князь Александр Невский встал во весь рост, а потом все трое, и он, и два таинственных старца, сделались невидимы. Вот какое чудесное знамение мне было!»
А в ночь перед боем русскому воину явились святые братья, первые русские страстотерпцы.
«Позволь, добрый человек, мне самому рассказать, как это было. Стоял я на страже и, сам не знаю почему, задрал голову к небу. Вижу, в вышине показалось густое облако, а на нем два светлых юноши, святые братья Борис и Глеб».
«А скажите, пожалуйста, они тоже были родственниками великого князя Дмитрия?»
«Истинно глаголишь, чадо. С родниками дальними ему приходились святые наши страстотерпцы.
И что дальше было?
А дальше они грозно так обратились к татарским воеводам. «Кто послал вас губить наше отечество, данное нам Богом?» И стали мечами рубить врагов так, что ни один не остался цел. Я наутро князю нашему Дмитрию все рассказал, ободрил его таким чудным знамением.
Здорово, так им и надо.
А еще князь наш и полководец обрел две иконы. Одну Донскую Божью Матерь ему доставили казаки, и он всю ночь перед нею молился. А наутро, уже идя на поле боя, увидел на дереве образ Николая Угодника.
На дереве? Откуда он там взялся?
Господь послал. Тогда столько чудес было, всех и не упомнишь.
Начинается бой?
Да. Начинается великая Куликовская битва. Давай поспешим, чтобы успеть к началу. Вон там вдали река Дон, видишь? В нее впадает Непрядва, а между ними Куликово поле.
Река Дон. Я понял, князи поэтому назвали Дмитрием Донским, да?
Да, после сражения и назвали.
Папа, я почти ничего не вижу. Все в тумане.
Подожди. Это утренний туман, он уже рассеивается. Вот уже и лес показался.
Какой красивый. Сколько желтых листьев. Значит, уже осень?
Да. По старому календарю 8 сентября. А по новому, по которому мы сейчас живем, на 13 дней больше. А ну-ка, посчитай.
8 плюс 10 получится 18. Еще 3. 21-е, да?
Да, Рождество Пресвятой Богородицы. Это тоже не случайное совпадение в такой исторический день.
Рождество Твое, Богородица, Деву, радость возвести всей вселенной.
Все равно издалека плохо видно. Пап, где великий князь?
Вон он, на белом коне, объезжает войска. На, держи полевой бинокль.
Ух ты, сколько всадников! Копья, шлемы, щиты, знамена. Вот бы мне такой шлем.
Ты ищи князя, он должен быть впереди.
Не вижу. А, вон он. Папа, что он им говорит?
Давай прислушаемся.
Братья, пора нам испить нашу чашу, и пусть это место станет нам могилой за имя Христова.
Бога, Бога, князя, Бога, умрем за святую Русь, Пресвятая Богородица.
Пап, смотри, татаро-монголы выставили впереди какого-то великана с огромным копьем.
Это богатырь Челубей.
Кто с ним будет сражаться, князь Дмитрий?
Нет, сынок. Сразиться с ним вышел Пересвет. Помнишь? Один из двух иноков, которых благословил на бой Сергий Радонежский.
Мне страшно, неужели Челубей победит? Господи, помоги нашим. Папа, они оба упали. Ударили друг другу копьями и упали с коней. Пап, смотри, смотри. Вражеская конница помчалась вперед. Они теснят наших.
Да, им удалось смять наш передовой полк.
Это который горы впереди?
Ну, конечно.
Что-то я уже ничего не понимаю. Кто где? Вот смотри, папа, откуда-то сзади выскочили новые всадники.
Все правильно, сынок. Это наша легкая конница выдвинулась на смену переднему полку.
Так их, Господи, помоги нашим. А теперь татары-монголы поскакали куда-то в бок.
Да, хитрый Мамай решил, что сражаться стенка на стенку ему не по зубам. И приказал своим воинам напасть на левый фланг.
Все, не хочу больше смотреть. Они теснят русских, сейчас всех убьют.
Не хнычь, ты же мужчина. Война – дело опасное, сынок. Но никогда нельзя опускать руки. Надо стоять до конца. Тем более, что князь Дмитрий приготовил Мамаю неприятный сюрприз.
Сюрприз? Скорее дай мне бинокль.
В лесу князь спрятал засадный полк. И когда татары уже считали, что сражение выиграно...
Вижу, вижу! Наши выскочили из засады! Ура! Войско Мамай бежит! Победа! Победа! Папочка, а где великий князь? Ой, смотри! Воин, который нам рассказывал про Бориса и Глеба. Скажите, пожалуйста, где князь Дмитрий? Жив? Мы его что-то не видим.
Князь наш, любезные странники, был тяжело ранен злыми басурманами, но все же сумел добраться до леса. А там его нашли возле срубленной березы. Слава Богу, живой князюшка! Хотя воинов наших русских несчетно полегло на Куликовом поле. Я и сам чудом уцелел. Не ведала еще земля наша такой великой битвы. И не только на земле битва эта совершалась, но и на небесах.
Я помню, вы рассказывали про святых Бориса и Глеба.
То было до битвы. А в разгар сражения многие видели Михаила Архангела с небесным воинством, как они осыпали супостатов огненными стрелами. А заступник земли русской, игумен Сергий, всю битву, говорят, молился о нашей победе и прозревал духом все, что здесь творилось. Называл по именам сраженных воинов, служил по ним панихиды. Вот что значит святой человек. За 3-9 земель отсюда, а все видел, как на ладони.
Нам пора идти.
Прощайте, добрые люди. Молитесь об упокоении воинов, живот свой положивших за други своя, за святую Русь. Князь Дмитрий повелел поминать их каждый год перед днем памяти его святого, великомученика Дмитрия Солунского. Чтобы и мы здесь на земле помнили их великий ратный подвиг, и они о нас на небесах не забывали. Прощайте.
Папа, а сейчас мы тоже о них молимся?
Конечно, а как же? В церкви установлена даже специальная Дмитриева суббота. Она называется родительская. В этот день православные люди молятся об упокоении душ своих усопших предков и прародителей.
А как же? Как нам поминать наших предков, погибших на Куликовом поле? Ты же сам говорил, что мы не знаем их имен.
Мы не знаем, а Господь знает. Наше дело помнить их подвиг, благодарить и быть достойными. Ну что, интересно узнавать историю, сынок?
Еще как интересно! А Дмитрий Донской долго жил после Куликовской битвы?
Еще 10 лет. Он дожил всего до 40, зато сколько успел. Мало того, что бросил вызов грозным врагам и победил их в сражении, но еще и объединил русский народ. Как писали потом историки, на Куликово поле пришли представители разных земель, а вернулись русские.
Спасибо, бабочка. А мы еще будем с тобой путешествовать по дорогам истории?
Если понравилось, конечно, будем.
Узнаем про других святых?
Конечно. Ты же помнишь, это наши главные провожатые.
На свете множество дорог.
На юг, на запад, на восток. Во все концы земли.
Но мы с тобой идем вдвоем, путем истории идем. Немало мы прошли. Мы идем сквозь поля золотые, слышим дальний малиновый звон.
Мы узнаем, как жили святые.
Мы узнаем, как жили святые.
Их молитвой наш край освящен. Их молитвой наш край освящен.
Нам вместе радостно шагать, везде приметы узнавать
иных былых времен.
Вот монастырь стоит вдали,
к нему мы ближе подошли.
Что нам расскажет он? Мы идем сквозь поля золотые, слышим дальний малиновый звон. Мы узнаем, как жили святые. Мы узнаем, как жили святые. Их молитвой наш край освящен. Их молитвой наш край освящен.
Какое множество святых, хочу я все узнать о них, о трудном их пути.
Они с икон глядят на нас, благословляя в добрый час,
чтобы нам вперед идти. Мы идем сквозь поля золотые, слышим дальний малиновый звон. Мы узнаем, как жили святые. Мы узнаем, как жили святые. Их молитвой наш край освящен. Их молитвой наш край освящен.